Вскоре после этих слов полковник Гордон заснул крепким, спокойным сном, а его спутники переглянулись и улыбнулись. «Странная личность», — заметил Готхольд. «И еще более странный страж и тюремщик», — сказал принц. «Но то, что он сказал, правда». «Если правильно посмотреть на вещи», — принялся рассуждать про себя вполголоса доктор, — то это мы себе простить не можем, когда отказываем в прощении нашим ближним, потому что в каждой обиде или ссоре замешана частица нашей собственной виновности. Но скажи, разве нет таких обид, которые делают прощение недопустимым, потому что оно унижает или позорит прощающего, спросил принц. Разве нет обязательств, налагаемых на нас чувством самоуважения?
«А ты скажи мне по совести, Отто, уважает ли себя в самом деле хоть один человек?» — спросил в свою очередь доктор, отвечая вопросом на вопрос. «Конечно, этому бедному авантюристу мы с тобой можем казаться уважаемыми людьми. Но нам самим, если мы отнесемся к себе хоть немного серьезно и строго, то чем мы покажемся самим себе, как не картонной декорацией извне и сочетанием всевозможных слабостей внутри?
«Я — да», — отозвался Отто. «Я о себе не говорю. Но ты, Готхольд, ты такой бесконечно трудолюбивый работник, ты с твоим живым и проницательным умом, автор стольких книг, ты, трудящийся на пользу человечества, отказывающий себе в удовольствиях и развлечениях, отвращающий свое лицо от всех искушений. Ты не можешь сказать этого о себе. Ты не поверишь, Готхольд, как я тебе завидую».
«Завидуешь? Не стоит, Отто. Я скажу тебе всего только одно слово о себе, но сказать это слово горько и трудно. Я тайный пьяница. Да, я пью слишком много, гораздо больше, чем следовало бы. И эта роковая привычка лишила даже самые те книги, за которые ты меня восхваляешь и превозносишь, тех достоинств, какие они могли бы иметь, если бы я был человек воздержанный. Эта привычка испортила мой характер. И когда я говорил с тобой в тот раз, кто может сказать, сколько пыла и горячности следовало приписать требованиям добродетели и сколько лихорадочному возбуждению от выпитого вчера на ночь вина? Да, как сказал вот этот мой сотоварищ по пьянству, а я еще так тщеславно его опровергал, все мы жалкие грешники, брошенные сюда, в этот мир, на короткий миг, знающие, что есть добро и зло, и избирающие добровольно зло, и стоящие наги и пристыженные перед своим Творцом и Господом.
Так ли это? В таком случае, что же мы такое? Неужели и лучшие из людей?
По-моему, лучших среди людей вообще нет, перебил принца Готхольд. Я не лучше тебя. И, возможно, не хуже тебя, и также не лучше и не хуже этого спящего бедняги. До сих пор я был просто мистификатор. Ну, а теперь ты меня знаешь, каков я на самом деле. Вот и все.
И тем не менее, это не изменяет моей любви к тебе. Это не мешает мне любить тебя по-прежнему, — мягко сказал принц. Как видно, наши дурные поступки, ошибки и заблуждения не изменяют нас. Наполни свой стакан, Готхольд, и давай выпьем с тобой от всей души за все, что есть хорошего и доброго в этом злом и страшном мире. Выпьем за нашу старую дружбу и привязанность, а затем прости причиненные тебе столь незаслуженные обиды и выпей со мной за мою бедную жену, за Серафину, к которой я так дурно относился и которая так дурно относилась ко мне. Я ее оставил, как теперь начинаю опасаться, в большой и серьезной опасности. Что из того, что все мы скверны, если, несмотря на это, другие, подобные нам, еще могут нас любить, и мы тоже можем их любить, несмотря на все недостатки и пороки?»
«Ах, да!» — воскликнул доктор. «Это ты прекрасно сказал. Это лучший ответ пессимисту, и это неизменное чудо в жизни человечества, которым оно живо по сие время. Итак, ты еще любишь меня, Отто? Еще можешь простить свою жену? А если так, то мы можем заставить молчать нашу совесть. Мы можем крикнуть ей: «Молчи, пес!» как бы мы крикнули дурно воспитанной собаке, лающей на тень». После этого они оба замолчали. Доктор некоторое время постукивал пальцами по своему пустому стакану, а принц откинулся в угол кареты и закрыл глаза, но не спал. Между тем экипаж выехал из долины на открытые вершины скалистого горного кряжа, служившего естественной границей Грюневальда. Отсюда открывался на все стороны обширный вид. Вправо — на зеленые леса Грюневальда, а влево от дороги — на плодородную равнину Герольштейна. Далеко внизу белел серебристой струей водопад, среди зеленого леса спускавшийся по скату горы и как будто улыбавшийся звездам, а там внизу, еще ниже водопада, уже царила над равниной ночь. По другую сторону фонари кареты освещали крутой обрыв и низкорослые карликовые сосны, росшие на каменистой почве. Они на мгновение сверкали, залитые звездным светом всеми своими иглами, и затем исчезали. Колеса и копыта лошадей громко стучали теперь по гранитной дороге, которая поминутно круто извивалась. Отто на поворотах мог видеть сопровождавший эскорт, скакавший в стройном порядке, как на плацпараде, под покровом темной ночи, над обрывами и ущельями, точно кавалькада ночных призраков. А вот и Фельзенбург показался вдали, на высоком выступе скалы, и своей темной массой заслонил часть звездного неба. «Посмотри, Готхольд», — сказал Отто. «Вот место нашего назначения». При этих словах Готхольд пробудился, как от транса, хотя и не спал.
«Я все время думал», — сказал он. «Если ты полагал, что ей грозит опасность, почему ты не воспротивился? Мне сказали, что ты добровольно подчинился изгнанию. А разве тебе не следовало бы быть там, чтобы в случае надобности помочь ей?»
Отто ничего не ответил, но краска сбежала с его лица, и он побледнел так сильно, что даже при свете фонаря это бросилось в глаза.